свободы. У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Новое нападение боевиков в Чечне. Переговоры Джорджа Буша в Лондоне. Памяти джазового музыканта Эсбьорна Свенсона. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор американской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, первая из тем этого часа информационной программы «Время свободы» — тема чеченская. Здесь новое нападение. Трое военнослужащих погибли, пятеро получили ранения в результате нападения боевиков на колонну машин пограничного управления ФСБ. Нападение произошло недалеко от селения Чишки Урус-Мартановского района. Не прекращаются и нападения не только на военных, но и на мирных жителей, и похищения их тоже. По данным чеченских правозащитников республики, за последние годы было похищено около 25 тысяч мирных жителей. Считается, что за многими похищениями в Чечне стоят представители специальных силовых структур. Незащищенность жителей чеченских населенных пунктов проявляется и во время нападения боевиков, вот последнее из которых произошло в ночь на 13 июня в селе Биной. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Недавнее нападение вооруженной группировки населения Биной-Ведено, по мнению общественных и религиозных деятелей Чечни, преследовало цель запугать чеченское общество. Группировка численностью примерно 60 человек сожгла 5 домов местных жителей, застрелила 3 человек, захватила заложники нескольких сельчан. Проблема безопасности остается сегодня главной для жителей республики, убежден московский эксперт Дмитрий Бабич. Но люди в республике не защищены не только от вооруженных вылазок различных вооруженных группировок, но и от произвола местной власти. Это уже другая сторона проблемы.
Несмотря на определенный прогресс в этой области, остаются проблемы с безопасностью и остаются проблемы с тем, чтобы создать некое все-таки правовое поле в Чечне. Несмотря на все усилия, которые предпринимались в течение многих лет, совершенно очевидно, что правовая система сегодняшней Чечни это явно немного отличается от правовой системы всей остальной Российской Федерации, это мягко говоря. И в этих условиях, я думаю, все правозащитные организации, общественность должны бороться за то, чтобы на территории Чечни действовали нормальные законы Российской Федерации. Если, скажем, в 90-е годы лозунг дня для правозащитников, для общественности это было спасение Чечни от произвола федеральных властей, то сегодня, мне кажется, ситуация меняется на противоположную. Для того, чтобы хоть какая-то законность в Чечне существовала, единственный путь – это все-таки толкать чеченское руководство к тому, чтобы оно уважало законы Российской Федерации.
Еще с одной проблемой, по мнению экспертов, почти ежедневно сталкиваются чеченские семьи – похищение людей. Правозащитник Асламбек Апаев, проведя подробный анализ проблемы, пришел к мнению, что в большинстве случаев за похищениями стоят представители специальных служб.
Люди все равно знают, кто этим занимается, но боятся об этом говорить. Это те же самые спецслужбы, только теперь уже из чеченской национальности, в принципе, но которые в той же форме работают на эти силовые структуры. Запады, Востоки, какие названия-то столько нету. ОРБ. Последний случай здесь произошел вот в субботу, в частности, в котором мы непосредственно занимались. В поселке Чернореччи прямо с рабочего места работал человек на грейдере. Сняли его с грейдера, да, 299-й подъехали. Ну, фамилию я не буду говорить, чем сидел его безопасности. Вот из-за того, что оперативно успели сообщить, к вечеру его освободили. Пытали, избили током и так далее, как обычно. Вот такие вмешательства, когда оперативные бывают, еще вот когда они видят, что это шум поднялся, они уже более-менее реагируют и отпускают.
По данным чеченских правозащитников, в последние годы в республике было похищено около 25 тысяч человек, продолжает Асламбек Апаев.
Неправда это, что 2-3 тысячи. Сейчас вот мы это обсуждали, 2-3 дня назад вот собрались, обсуждали именно с этими матерями. Получается где-то порядка до 25 тысяч. Просто люди боятся жаловаться. Их очень много, которые вообще ничего не писали. Целью сохранения жизни оставшихся членов семьи.
Подавляющее большинство похищенных людей – это молодежь. У Асламбека Апаева есть своя версия на этот счет.
Мое личное мнение такое, просто-напросто целенаправленно здесь генофон уничтожается, вот молодежь в основном. И когда ты начинаешь выяснять, вести собственное расследование, либо этот человек ведет нормальный образ жизни, либо он верующий, сильно давшийся в религии, но не ваххабизм, как сейчас принято говорить. Это нормальное явление. Сегодня вот вы получили заявление в 8 классе, но что за ребенок? Похищен, убитый.
Говорил эксперт Московской хельсинской группы по Северному Кавказу Асламбек Апаев. Тем временем противостояние между руководством Чечни и командованием армейского батальона «Восток» продолжается. Начальник Главного управления боевой подготовки и службы войск Вооруженных сил России генерал Шаманов заявил, что чеченские батальоны «Запад» и «Восток» не только не окажутся расформированы, к чему призывал президент Чечни Рамзан Кадыров, но и будут усилены офицерскими кадрами. Слово обозревателю газеты «Время новостей» Ивану Сухову.
Заявленная генералом Шамановым, говорит о том, что у братьев Жимараевых остаются очень хорошие возможности. До сих пор еще ни с одним из подразделений, которые были бы укомплектованы этническими чеченцами и не контролировались бы при этом с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым, события не развивались по такому сложному сценарию, как в случае с батальоном «Восток». В случае с оперативно-боевой группой ФСБ «Горец» после недолгого символического сопротивления группу просто передали под руководство Кадырова. Здесь уже несколько месяцев развивается конфликт, в котором Министерство обороны вот впервые жестко обозначило свое нежелание сдавать «Восток». Я думаю, что основная причина того, что все происходит несколько по-другому, чем обычно, в том, что изменился Кремль. И вполне понятно, что с изменением главы государства в России связаны всякие разные ожидания новых решений по кадровой политике, в том числе на Северном Кавказе. Нельзя сказать, что возможная отставка Кадырова относится к числу таких наиболее ожидаемых возможных вещей, но, тем не менее, некоторое беспокойство по этому поводу в Грозном есть. Не секрет, что многие наблюдатели рассматривают как политических конкурентов Кадырова. И если такой вопрос о коррекции линии чеченской политики федерального центра вообще как-то попадет в поле зрения нового Кремля, то ясно, что позиции Мадаевых только усилятся.
Говорил обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов. Пока представители федеральных структур выясняют отношения между собой, сепаратистские группировки готовятся к осуществлению своих планов, ожидая для этого удобного момента. Слово московскому эксперту Дмитрию Бабичу.
Точка невозврата не будет пройдена еще лет 10 или 15, потому что люди, которые выросли в условиях войны, которые уметь-то только и умеют, что воевать, это всегда тот хворост, который ждет своей. Я боюсь, что если неожиданно будут какие-то непродуманные шаги со стороны федерального руководства или произойдет какая-то резкая дестабилизация в самой Чечне, очень легко опять вернуться к старой ситуации с незаконными вооруженными формированиями, с анонимными какими-то нападениями, а может быть иногда и не анонимными. Все это пока ситуация остается очень зыбкой. И любой человек, живущий в Чечне, с которым мне приходилось встречаться, ни один из них не был никогда на 100% уверен, что все это осталось в шоке.
Говорил московский эксперт Дмитрий Бабич. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 18:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве по подозрению в вымогательстве 1,5 миллиона евро задержаны 2 оперативника Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД России. В Бурятии за выходные дни возросло число госпитализированных воспитанников детского сада, заразившихся кишечной инфекцией. Родственники моряков, захваченных пиратами в Сомали, обратились к правительствам России, Украины и Эстонии с просьбой помочь в освобождении заложников. Московский областной суд вынес оправдательный приговор 3 обвиняемым в покушении на главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Прежде чем мы перейдем к обзору американской прессы, небольшое объявление. Сегодня в 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Последнее событие в российской политической жизни в прямом эфире комментирует Владимир Рыжков. Ведет программу Михаил Соколов. — сейчас обзор, обещанный обзор свежей американской прессы. Рядом со мной в студии, как и два часа назад, когда мы обсуждали европейскую прессу, моя коллега Ирина Лагунина. Ирина, еще раз здравствуйте.
Добрый день.
Мы с вами накануне обсудили, накануне этого часа, что это будет одна тема, но тема очень интересная. Какая же?
Да, это тема, которая, не знаю, лично меня заставляет просто содрогаться, и я думаю, что большинство читателей, которые увидели эту статью сегодня, пришли в некоторое замешательство. Статья в газете «Нью-Йорк Таймс». Газета пишет о деле создателя пакистанской ядерной бомбы, которая продолжает преподносить сюрпризы. Через 4 года после того, как Абдул-Кадыр Хан был посажен под домашний арест, а его нелегальный рынок ядерными технологиями объявлен уничтоженным, следователи все еще пытаются ответить на вопрос, у кого могут быть чертежи компактного ядерного оружия, которые были обнаружены на его сети компьютеров. Международное следствие, тайно работавшее последние 2 года, вышло на следы в Швейцарии, Дубае, Малайзии и Таиланде. Чертежи электронные, их можно быстро воспроизвести для создания довольно небольшого оружия, которое легко спрятать. Такое оружие явно привлекательно для террористов, пишет «Нью-Йорк Таймс». Эти данные были обнародованы в минувшие выходные, и они вновь заставляют задавать все те же вопросы. Кому Хан продавал ядерные секреты и какие секреты он успел продать? Новые данные также дают основания подозревать, что у самого Хана на руках могла остаться какая-то секретная информация. И в то время, когда международные следователи и разведка продолжают заниматься делом Хана, пакистанские власти объявили дело закрытым и даже поговаривают о том, чтобы освободить самого создателя пакистанского ядерного оружия. Газета пишет о том, что официальный Вашингтон, по их данным, уже предупредил новое пакистанское правительство против такого шага. Но проблема с Пакистаном, комментирует «Нью-Йорк Таймс», состоит в том, что не знаешь, кто принимает решение в стране. Армия, разведка, президент или правительство. Я бы еще добавила военная разведка в армии, которая тоже абсолютно самостоятельную роль выполняет в стране. Газета дает немного истории того, что же произошло и что такое сеть Хана, которая была раскрыта в 2004 году. И с этого времени удалось выяснить, что он продавал технологии по обогащению урана таким странам, как Иран, Северная Корея и Ливия. Но следствие не исключает, что деловые связи могли охватывать и другие страны. До этих выходных считалось, что Хан – специалист по обогащению урана в военных целях, и именно этими технологиями он и торговал. Следствие пока не знает, продал ли он Ирану чертежи ядерного оружия. Чертежи похожи на те, по которым было создано пакистанское оружие. Именно эту бомбу Пакистан испытал 10 лет назад. Однако власти страны отказываются комментировать находку и не дают возможности следователям из США и МАГАТЭ допросить Хана, которого по-прежнему рассматривают в Пакистане как героя, давшего стране статус ядерной державы. Пакистанские официальные лица заявляют, что у Хана никогда не было доступа к ядерному оружию. Он всего лишь занимался обогащением урана. На самом деле, как удалось узнать «Нью-Йорк Таймс», это уже второй обнаруженный в его компьютере чертеж. Первый – усовершенствованная копия дизайна китайской ядерной бомбы образца 60-х годов. Ливия призналась, что получила этот чертеж от Хана, когда сдала на хранение в США свою ядерную программу. Это произошло в 2003 году. Специалисты говорят о том, что на найденных сейчас чертежах намного более современная и совершенная модель оружия по сравнению с той, которую получила Ливия и которую она предоставила в 2003-м. Остаются без ответа, пишет газета, например, такие вопросы. Если сеть Хана, как говорят пакистанские власти, имела доступ и торговала только технологиями обогащения урана, то кто создавал эти новые чертежи модернизированной ядерной бомбы? Кто пытался улучшить ее электронику, например, а это следует как раз из найденных чертежей? И еще один момент. Часть этих чертежей закодирована, так что их можно быстро перевести на автоматизированную производственную систему, что, конечно, особенно страшно в такой ситуации.
Ну, это история из фильмов про Джеймса Бонда, на самом деле, такой злодей, который торгует смертельными оружием для всем странам.
Ну, Кирилл, если бы это действительно не касалось ядерных технологий, и если бы это не было реальностью, кстати, спасибо Ливии, что она в свое свое время выдала всю эту сеть и тайно поведала спецслужбам о сетях. А, собственно, с нее все началось.
Страшно жить на белом свете. Спасибо, Ирина. Обзор свежих Америка, точнее, одной публикации в «Нью-Йорк Таймс» подготовила моя коллега Ирина Лагунина. Продолжим международные темы. Президент США Джордж Буш завершает свою поездку, судя по всему, последнюю в должности главы государства по Европе. Он принял участие в саммите Евросоюза в Любляне, посетил Рим, где нанес визит папе римскому Бенедикту XVI, Париж, и вот теперь провел переговоры с британским премьером Гордоном Брауном. Переговоры важные. Лондон является ближайшим союзником Вашингтона. Рассказывает наш корреспондент британской столицы Наталья Голицына.
Во второй день своего пребывания в британской столице Джордж Буш провел официальные переговоры с премьер-министром Великобритании Гордоном Брауном. На переговоры Буш прибыл после делового завтрака с бывшим британским премьером Тони Блэром, который сейчас исполняет обязанности специального посланника Ближневосточного квартета. На переговорах с Брауном речь шла о положении на Ближнем Востоке и мирном урегулировании израильско-палестинского противостояния. Была затронута ситуация в Ираке и Афганистане, положение в Зимбабве и Бирме. Обсуждались и проблемы глобальной экономики, в частности, меры по предотвращению растущих цен на топливо и продукты питания. По окончании переговоров оба лидера выступили на совместной пресс-конференции. Президент Буш поблагодарил Брауна за жесткую позицию Великобритании в отношении международного терроризма и подчеркнул, что помощь народам Ирака и Афганистана в общих интересах США и Британии. Буш опроверг слухи об имеющихся расхождениях между Британией и США о необходимой численности военного контингента в Ираке. Гордон Браун предупредил об ужесточении санкций против Ирана. Он сказал:
«Мы хотим дать ясно понять Ирану, что если он продолжит игнорировать резолюции ООН, игнорировать наши предложения партнерства, у нас не останется выбора, как ужесточить санкции против него. Прежде всего, мы предпримем действия, которые приведут к замораживанию зарубежных счетов его крупнейшего банка Мели. Затем последует новая фаза санкций относительно его газа и нефти».
По окончании пресс-конференции Буш и Браун направились в Северную Ирландию, где проведут переговоры с ее первым министром Питером Робинсоном. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Информационную программу «Время свободы» продолжит российская, петербургская тема. Группа петербургских ученых обратилась с письмом к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой приостановить реализацию проектов создания так называемого морского фасада Санкт-Петербурга и западного скоростного диаметра, приложив к письму экспертное заключение о негативном влиянии обоих проектов на окружающую среду. Между тем, намыв территории под морской фасад идет полным ходом. Объем инвестиций на конец мая составил 2 миллиарда долларов, будущие земли уже начали продаваться, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Петербурге Татьяна Вольская.
Петербургский морской фасад – это крупнейший в Европе проект по созданию и развитию территорий в прибрежной зоне. На новых территориях площадью 440 гектаров строится единственный в России современный морской пассажирский порт, который сможет принимать круизные и паромные суда длиной свыше 300 метров. Там же появится новый общественно-деловой центр города, новые жилые кварталы и зоны досуга. По этой же территории пройдет часть западного скоростного диаметра. Ученых больше всего беспокоит загрязнение воды, повышение количества солей тяжелых металлов и вредных осадков и обеднение животного мира Финского залива. Геологи и физики считают, что в проекте не учтено ни сложное геологическое строение Васильевского острова, ни последствия создания западного скоростного диаметра, в основном из-за шума и загрязнения воздуха окисями азота и углерода. Западный скоростной диаметр облегчит непростую транспортную обстановку в городе, считает директор Балтийского фонда природы Рустам Сагитов.
Любое усовершенствование транспортной инфраструктуры Петербурга – это благо, потому что чем меньше машины стоят и дымят, коптят в пробках, тем лучше. Поэтому во всех современных городах нормальных есть скоростные развязки, которые позволяют достаточно быстро транзитом миновать город.
Но жители Васильевского острова пока не готовы приносить себя в жертву остальному городу. Противники проекта говорят, что воздух под влиянием ветров с Финского залива ухудшится везде, и что строительство крупного порта, намыв территории и прокладка западного скоростного диаметра на годы превратит один из самых лучших, самых зеленых районов города в гигантскую строительную площадку, практически в промзону. Чиновники городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности рапортуют о замечательном состоянии воды и воздуха, говорит заместитель председателя комитета Николай Сорокин.
Ситуация в Неве по гидрохимии не такая плохая. Вот если взять анализ, то качество воды достаточно приличное. Государственная система мониторинга, а наша система является частью государственной. Мы работаем в соответствии с лицензией Росгидромета, и все результаты мы передаем обратно в тот же Гидромет. Гидромет пользуется широко достаточно результатами этой системы.
А вот гидробиологи, зоологи и ихтиологи опасаются, что намыв вызовет сокращение численности живых организмов в заливе, говорит сопредседатель Ассоциации экологических журналистов Петербурга Лина Зернова.
Где-то в прошлом году Росгидромет, это северо-западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, стали получать спутниковые снимки акватории Финского залива. И вот на этих спутниковых снимках они вдруг увидели такие большие хвосты, которые тянутся через Маркизову лужу и уходят в Финский залив. И сегодня вот эти вот большие массивы вот этой измученной воды, они уходят чуть ли не до самой российско-финской границы. То есть вот происходит такое загрязнение Финского залива. Самое интересное, что в 2005 году, перед началом строительства морского фасада Петербурга, Росгидромет прекратил мониторинг Финского залива. Финский залив – это федеральная акватория, мониторинг прерывался только в годы Великой Отечественной войны. Это было очень серьезное контроль за состоянием Финского залива Российской Балтики. Они имели свои суда, свою малую авиацию арендовали, были свои реперные точки. Это была постоянная такая работа. И вдруг, без предупреждений, без всего, эта работа прерывается. Почему? Это действительно очень интересный вопрос.
Особенно интересный, поскольку прекращение мониторинга как раз совпало с началом работ по намыву и появлением мутных хвостов взвеси в воде, которая, по мнению экологов, не может не сказаться пагубно на Финском заливе. Правда, на время нереста корюшки работы переносили на берег, но ведь корюшка в заливе не одна.
Эти потоки мути поднимаются со дна вот те самые тонные отложения, токсичные вещества, которые накапливались годами. И вот теперь они уходят в воду, идет вторичное загрязнение вот этой акватории. То есть это явно удар по экологии Балтики.
Но тревогу поднимают только зеленые организации, называющие ситуацию экологической катастрофой, говорит Лина Зернова. Общественного обсуждения нет, реакции чиновников тоже нет. Может быть, потому что общество не выражает настоящего беспокойства. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это и другие темы, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и, конечно же, радиовещание. Все можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 18 часов 30 минут. И на очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве по подозрению в вымогательстве 1,5 миллиона евро задержаны два оперативника Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД России. По данным следствия, майор милиции Дмитрий Целиков и Александр Насенко вымогали деньги у вице-президента Инкритбанка, генерального директора хоккейного клуба «Спартак» Петра Чувилина. В Бурятии за выходные дни возросло число госпитализированных воспитанников детского сада, заразившихся кишечной инфекцией. Всего заболели свыше 80 человек, в том числе 76 детей. Родственники моряков, захваченных пиратами в Сомали, обратились к правительствам России, Украины и Эстонии с просьбой помочь в освобождении заложников. Сообщается, что состояние здоровья пленников критическое. Московский областной суд вынес оправдательный приговор трем обвиняемым в покушении на главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса. Дело направлено в Следственный комитет при прокуратуре для дальнейшего расследования. Великобритания расширяет санкции против Ирана, пытаясь заставить его отказаться от ядерной программы. Британский премьер-министр Гордон Браун после переговоров переговоров в Лондоне с президентом США Джорджем Бушем объявил, что счета крупнейшего иранского банка Великобритании будут заморожены. На Шри-Ланке при взрыве погибли не менее 12 человек. По сообщению властей, смертник подорвал бомбу вместе, около полицейского участка в городе Вавуния на севере страны. Среди раненых есть школьники. В секторе Газа произошло столкновение между израильскими военными и палестинскими боевиками. Сообщается о нескольких убитых и раненых палестинцах. Пакистан направил Афганистану официальный протест в связи с заявлением афганского президента Хамида Карзая о возможности военных операций против талибов на пакистанской территории. Это и эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. Продолжим разговор о новостях рассказом о последних культурных событиях. У микрофона мой коллега Игорь Померанцев.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун откроет в Лондоне мемориал, посвященный убитым журналистам. Монумент, сделанный из стекла и стали, установлен на здании BBC на улице Стрэнд в центре Лондона. Ежедневно в 10 вечера в небо будет направляться луч света. За последние 10 лет каждую неделю в зоне военных действий погибали 2 репортера. Самой опасной страной остается Ирак. В 2007 году там были убиты 44 журналиста. Во многих странах убивают авторов статей о коррупции. В России с 1991 по 2006 год при исполнении профессиональных обязанностей погибли более 200 журналистов. Петербургское издательство «Пушкинский фонд» завершило издание 4-томного собрания сочинений Елены Шварц. Собрание включает стихи, поэмы, прозу, эссе, поэтессы. В 70-е годы Елена Шварц была одним из лидеров неофициальной литературы в СССР. Впоследствии была удостоена престижных литературных премий, включая «Северную Пальмиру» и «Триумф». Стихи Елены Шварц переведены на многие европейские языки. В Берлине открылась выставка фотографий Евгения Халдея. В экспозицию включены снимки, сделанные во время Второй мировой войны. Среди них фотография «Знамя Победы» над Рейхстагом. Эксперты напоминают, что этот снимок был сделан на самом деле 2 мая, спустя 3 дня после взятия Рейхстага, и что он подретуширован с целью создать иллюзию боя. Евгений Халдей, родившийся в 1917 году на Донбассе, начал фотографировать в 13 лет самодельным аппаратом, прошел фотокорреспондентом ТАСС всю войну. Его снимки служили вещественными доказательствами на Нюрнбергском процессе. У Халдея была репутация одного из лучших военных фоторепортеров 20 века. Австралийское туристическое агентство выразило надежду, что выход на экраны фильма «Австралия» с участием Николь Кидман и Хью Джекмана привлечет в страну много иностранных туристов. Картина режиссера База Лурмана – это эпическая история, в основе которой любовная драма английской аристократки и австралийского скотовода. Картина выйдет на экраны в ноябре. Победителем конкурса имени Роберта Шумана в немецком городе Цвикау стала японская пианистка Мизука Кано. В конкурсе вокалистов лучшей признана немецкая меццо-сопрано Анна Тереза Альбрехт. В Бразилии умер популярнейший исполнитель самбы Джамилао. Ему было 95 лет. Концертную деятельность Джамилао начал в 30-е годы 20 века. Он был неизменным участником карнавалов в Рио-де-Жанейро. 5 лет назад, в день своего 90-летия, на вопрос телеведущего, что его больше всего привлекает в жизни, Джамилао ответил: «Музыка. Я люблю больше всего музыку. Ну и женщин».
Игорь Померанцев, новости культуры. И еще одно культурное событие, трагическое. Погиб известный шведский джазовый пианист, создатель знаменитого трио ЭСТ Эсбьерн Свенсен. Ему было 44 года. Смерть наступила во время погружения с аквалангом. Эсбьерн увлекался дайвингом. Эсбьерн Свенсен трио ЭСТ прославилось не только тонкими аранжировками и исполнением. Этот ансамбль сделал очень много для того, чтобы вернуть джазу популярность во всем мире, вывести его за пределы небольших залов и узкого круга искушенной публики. О покойном музыканте рассказывает лондонский джазовый критик Ефим Барбан.
У Эсбьерна Свенсена были довольно сложные отношения с джазовой аудиторией. Джазовые пуристы не считают его музыку джазом. По правде сказать, джазовые элементы действительно в ней минимальны. Его трио наибольшим успехом пользуются у любителей рока и поп-музыки. Эстетически музыка трио типичный фьюжн, смесь поп-музыки, хип-хопа, электронных звучаний, фанка и даже классики. Все это сопровождается световыми и дымовыми эффектами, характерными для поп-концертов. Правда, трио Свенсена Свенсона используют временами джазовые стандарты для импровизации, избегая при этом джазовых ритмических формул. Свенсон даже записал альбом на темы Телониуса Монка под названием «EST Plays Monk». Впрочем, сам Свенсон как-то обмолвился, что считает свое трио поп-группой «Играющий джаз». Думаю, что это точное определение жанровой природы музыки трио Эсбьорна Свенсона. Репертуар ансамбля состоит в основном из композиций его лидера, отличающихся завораживающей медитативностью. Однако тот факт, что музыка трио вышла за пределы джазовой эстетики, необычайно расширила его аудиторию и в конечном итоге привела к значительному коммерческому успеху. Альбомы группы числятся в многочисленных чарт-парадах, где не бывает джазовых ансамблей, и, как следствие, огромные по сравнению с джазом тиражи их альбомов и многочисленные награды, вроде премии Грэмми, которые выдаются за популярность музыки. Музыкальные критики считают крупнейшим достижением трио Свенсона тот факт, что оно познакомилось с джазом молодежную аудиторию Европы. Впрочем, не только Европы. EST выступала в России, Америке, Японии, Корее, Австралии, Бразилии и везде с неизменным успехом. Бесспорно, что бы ни утверждали джазовые пуристы, Эсбьорн Свенсон был натурой творческой, новаторской, не терпевшей музыкальной рутины и устоявшихся канонов. Это огромная потеря.
В памяти шведского джазового музыканта Эсбьорна Свенсона рассказывал лондонский джазовый критик Ефим Барбан. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Александр Гостев.
Борьба с религиозным экстремизмом путем запрета богословской литературы уподобляет Россию исламским странам, предупреждает историк религии, доцент Центра изучения религии РГГУ Борис Фаликов в материале под заголовком «Пензенская фетва», с которым можно познакомиться на сайте газеты.ру. Поводом для написания этой статьи стало последнее решение Федеральной регистрационной службы, включившей в список экстремистской литературы знаменитое «Завещание» Аятоллы Хомейни. Прокуратура Пензенской области обнаружила в прощальном слове лидера иранской революции нехорошие призывы, провела экспертизу и подала в суд.
Аятоллу зачислили в экстремисты как раз к 20-летию со дня смерти. Не забыли старика. Это, конечно, курьез, свидетельствующий о непрофессионализме судебных экспертов, которые опираются на архаичные и малограмотные методы. Но общую тенденцию он отражает верно. Никто не спорит, есть книжки, запрещать которые нужно. Яду в них больше, чем может вместить человек. Но богословские труды все же пишутся по другим лекалам. Нередко воинственных призывов в них хоть отбавляй, как и самых решительных рецептов по спасению человечества, но заканчиваются они апелляцией к Богу по определению справедливому. Особенно настаивают на этом именно исламские богословы. Их потрясает обилие несправедливости в мире, где властвует Аллах. Возможно, своей неизбывной обидой на Запад и неукротимой жаждой мести исламский экстремизм обязан как раз этому. Вопрос, как с ним бороться, актуален не только в России.
Как пишет Борис Фаликов, в Пензе предпочитают кнут, а в Лондоне – пряник. Однако результаты оказываются одинаковыми.
Либорийское правительство выделило 12,5 миллионов фунтов на новую программу борьбы с исламским радикализмом. Суть программы такова. Умеренные мусульмане должны сами взяться за перевоспитание радикалов и своими силами сделать из них приличных людей. Британское министерство внутренних дел дает добрый совет. Тех, кого завербовали имамы-экстремисты, надо подвергать психотерапии с участием исламской общины по месту жительства. На подобные вещи решено потратить деньги британских налогоплательщиков. Правда, до сих пор не ясно, кому их давать, то есть где проходит граница между умеренным и радикальным исламом. Ответа на этот вопрос не знают ни сами британские мусульмане, ни лейбористское правительство.
Борис Фаликов иронизирует, вряд ли в ситуации, когда неясно, кто лекарь, а кто больной, можно позволить исламу заниматься самолечением.
Над западными городами вздымаются все новые и новые минареты. Исламская диаспора растет и требует удовлетворения своих духовных запросов. Власти идут ей навстречу. Но что мы видим в исламских странах? Христиане бегут оттуда, сломя голову, их права откровенно попираются. Если и открываются христианские храмы, то с большим трудом, а в Саудовской Аравии это вообще запрещено. Недавно Папа Римский поговорил на сей счет с королем Абдаллой, и тот пообещал подумать. Но ВОЗ и ныне там, потому что, хоть у саудовского монарха власти предостаточно, сломить мощное противостояние ваххабизма, официальной идеологии королевства, он не в силах. Предстоит как-то нетрудно убедить мусульман в том, что концепция религиозной свободы имеет универсальный характер. Ведь будь иначе, они не пользовались бы столь охотно плодами этой свободы на Западе. Значит, в перспективе она вполне осуществима и на Востоке. Только это может ослабить позиции исламского экстремизма, основным двигателем которого является страх перед свободой и стремление ограничить ее жесткими предписаниями.
Нетрудно заметить, подчеркивает автор текста на сайте Газета.ру, что аналогично логичный страх характерен для тех, кто борется с исламским экстремизмом в России. Они стремятся побить врага его оружием и уподобляются тем, кого мечтают извести. Конечно, суд шариата даст 100 очков вперед суду города Пензы. Хомейни выпустил фетву с призывом уничтожить не только богохульные сатанинские стихи, но и их автора, Салмана Ружди. В Пензе ограничились фетвой на творчество аятоллы, но сути дела это не меняет. В основе обоих решений, уверен Борис Фаликов, лежит одна логика – подавление свободы. Занесение исламских богословов в черный список вряд ли поможет реальной борьбе с экстремизмом. Не исключено, что это только прибавит им популярности. Запретный плод сладок. Выход, по мнению автора, в том, чтобы кардинально поменять в стране концепцию межрелигиозного диалога. Надо, как считает Борис Фаликов, начинать с прямого разговора о двойных стандартах, когда мусульмане, будучи религиозным меньшинством, вопиют о нарушении религиозных свобод, а в качестве большинства сами их подавляют. Декларируемое ими уважение к принципу справедливости может оказаться здесь очень кстати.
Диалог должен носить, безусловно, более такой, что ли, живой и напряженный характер. Надо начинать говорить о тех вещах, по которым вот мы не согласны. А там дальше уже что-то из этого вырастет. Учитывая то, что традиционные религии очень консервативны, говорить о какой-то смене элит в этих религиях, ну, практически утопия. Даже политические-то элиты меняются медленно. А в религии это происходит все очень и очень медленно. Другое дело, мне кажется, что диалог нельзя ограничивать иерархами. Вот нельзя ограничивать, так сказать, большими, такими крупными чиновниками от религии. Конечно, в нем должны принимать участие гораздо более широкий набор заинтересованных в этом людей. Какая-то демократизация, безусловно, должна быть диалога, потому что чиновники от религии, они ведь, им ведь легко между собой договориться и, по сути, ни о чем не договориться. Они обходят острые проблемы, не задевают их. Я повторяю, межрелигиозный диалог, и это сейчас, мне кажется, очевидно, и не только в отношениях между, скажем, христианами и мусульманами. Вообще он должен быть более острый. Он должен перестать быть банальным повторением набивших оскомину каких-то вещей.
Мнение историка религии Бориса Фаликова. Пензенская фетва. Сайт Газета.ру. Александр Гостев, Политика онлайн.
В Москве 18 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве по подозрению в вымогательстве 1,5 миллиона евро задержаны два оперативника департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД России. По данным следствия, майоры милиции Дмитрий Целяков и Александр Насенко вымогали деньги у вице-президента Инкредбанка, генерального директора российского хоккейного клуба «Спартак» Петра Чувилина. В Бурятии за выходные дни возросло число госпитализированных воспитанников детского сада, заразившихся кишечной инфекцией. Всего заболели свыше 80 человек. В том числе 76 детей. Родственники моряков, захваченных пиратами в Сомали, обратились к правительствам России, Украины и Эстонии с просьбой помочь в освобождении заложников. Сообщается, что их состояние пленников критическое.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Еще одна новость. В Ульяновске подводят итоги ставшей широко, если не скандально известной акции «Ради патриотов День России». Это начинание местные чиновники во главе с губернатором Сергеем Морозовым претворяют в жизнь уже не первый год. Женщины, которым повезет родить патриота именно 12 июня, становятся участницами лотереи с розыгрышем автомобилей. Уже безо всякой лотереи получают игрушки, детское питание и пеленки. В Ульяновской области есть даже свой региональный праздник – День семейного общения. Он выпал на 12 сентября и прозван в народе днем зачатия. В этот день руководители госпредприятия отпускают сотрудниц домой, чтобы у них хватило времени на общение или на зачатие, это уж как угодно. В итоге 12 июня в Ульяновской области рождается втрое больше детей, чем в другие дни. 29 июня кампания этого года завершится. Специальное жюри назначит счастливого обладателя автомобиля марки УАЗ Патриот. Из Ульяновска сообщает корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин.
12 июня в роддомах Ульяновской области появилось на свет 87 детей, 43 мальчика и 44 девочки. Это на 9 детей больше, чем в тот же день год назад. Масштабы акции растут, сообщает пресс-служба областного правительства. Количество ее участниц превысило 1000. Это вдвое больше, чем в прошлом году. 61% молодых матерей родили первого ребенка, 33% второго и 6% третьего. Я позвонил в городскую больницу номер 1 и узнал у заместителя главврача по лечебной части Лилии Шабаевой, как роддом справился с наплывом новых патриотов.
Родили 39 патриотиков. Усиленная бригада была на 12 число. Возрастает количество родов не только первородящих, но и повторно родящих.
Начальник управления ЗАГС Ульяновской области Людмила Тихонова – энтузиаст акции «Ради патриотов День России». Она считает, что и само мероприятие, и меры социального, медицинского и даже религиозного характера, которые сопровождали беременных все эти 9 месяцев, являются хорошим стимулом для улучшения демографической обстановки в регионе.
А почему у нас в прошлом году, когда мы 19-го давали старт этой акции, французы говорили, что вы молодцы, немцы говорили, что вы молодцы, с Лондона журналисты говорили, вы молодцы, а наши вот ерничали здесь? А потому что у них та же проблема в Европе. У них 7% истинного парижского населения в Париже. Остальные, значит, откуда-то. Любая акция хороша, когда она беспокоится о народе. Если мы не будем всем миром эту проблему решать, да, придут другие, которые будут рожать здесь, на нашей ульянской земле. А нам нужно, чтобы на нашей ульянской земле рожали русские, мордва, чуваши. Не те, кто к нам приехал жить с открытым сердцем.
Областное правительство рапортует о росте рождаемости в регионе на несколько сотен человек в год. Редактор городской газеты «Симбирский курьер» Геннадий Якимчев ставит под сомнение связь между объявленной акцией и улучшением демографических показателей.
Мы считаем это надуманным мероприятием, чисто показушным, которое, по большому счету, не оказывает существенного влияния на рождаемость в регионе, потому что призывами или обещанием автомобиля такие вещи не стимулируются. Рождаемость и так растет. И демографами это явление объяснено. Сейчас в детородный возраст вступило поколение 80-х. То есть это последствия так называемого бэби-бума 80-х годов. Если население чувствует, на мой взгляд, уверенность в своем движении, тогда, возможно, и будет рост рождаемости. Хотя это тоже вопрос очень спорный. В нашей стране много людей уже богатых, имеющих дворцы, коттеджи, замки, но не имеющих большого количества детей. Как были 1-2, так и есть. Редкий случай. Героическая бывшая жена Абрамович, которая родила 5-х.
Пенсионерка Наталья Алексанина, а также ее племянница, молодая мама с ребенком, которых я встретил в городском парке, считают акцию «Ради патриота» политически некорректной.
Как можно родить ребенка именно патриота в День России? Если человек хочет родить ребенка, он же рождает не ради праздника, для себя, для семьи.
И если в один день рожать ребенка, то что это такое? А остальные, которые рожают другие дни, они что, не патриоты?
Региональное правительство, по сообщению его пресс-службы, разработало более 50 нормативных актов в поддержку семей с детьми. Областной бюджет выплачивает дополнительное единовременное пособие по рождению ребенка – 1100 рублей. Есть местный аналог материнского капитала – 100 тысяч рублей на ребенка. Правительство области заключило с руководителями более 40 предприятий соглашение, которое обязывает предприятие выплачивать своим работницам, находящимся в декретном отпуске, ежемесячное пособие в размере средней зарплаты. Но жительница Ульяновска Наталья Александровна считает, что самой существенной поддержкой молодой семье могли бы стать льготы при получении жилья.
Ну, молодая семья есть молодая семья, они должны жить отдельно от родителей и строить свою семью. А когда они живут, допустим, с нами, все равно они чувствуют дискомфорт. И если бы наше правительство помогало, как в других странах, жильем хотя бы социальным, пусть бы они снимали это социальное жилье у государства, а не у какой-то тети за какие-то деньги.
Продолжает главный редактор «Симбирского курьера» Геннадий Якимчев.
Ведь, наверное, и желание людей рожать зависит больше от того, что они видят для своего ребенка в жизни. А в реальности в Ульяновской области растет число безнадзорных детей, беспризорных. Спрашивается, если одновременно идет рост числа безнадзорных детей и призывает рожать еще больше, то где смысл?
Действительно, по данным, опубликованным в российской газете, в Ульяновской области более 5000 детей-сирот. За последние 2 года их количество увеличилось почти на 900 человек. Большинство воспитываются в детдомах, а не в приемных семьях. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Германии. Руководители крупных немецких коммерческих фирм все чаще ведут незаконную слежку за своими подчиненными. Используются при этом самые новейшие информационные технологии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Недавно в крупнейшей в Германии торговой сети Lidl разгорелся скандал. Для слежки за подчиненными руководители нескольких десятков филиалов Lidl наняли опытных детективов. На столы менеджеров легли подробнейшие отчеты о поведении продавцов супермаркета. На видеопленку записывалась информация не только делового, но и интимного характера. В частности, фиксировалось, как часто в течение рабочего дня продавец ходил в туалет и сколько времени там проводил. Администрации торговой сети стало также известно содержание частных телефонных разговоров подчиненных. Информацию о незаконном шпионаже опубликовал еженедельник «Штерн». Руководство концерна с опровержением выступать не стало. Факты слежки подтвердило и свалило всю вину на слишком старательных детективов, говорит председатель наблюдательного совета Лидла Клаус Герик.
Нужно различать две вещи. С одной стороны, детективы выполняли свои должностные обязанности. В то же время, но уже по собственной инициативе, отслеживали интимные стороны жизни продавцов. Делалось это главным образом в комнатах отдыха во время обеденного перерыва. Мы расторгли договор с детективными агентствами и принесли извинения нашим сотрудникам.
После публикации в «Штерне» немецкий профсоюз работников торговли обвинил администрацию концерна в нарушении прав человека. Известный в Германии писатель и журналист Гюнтер Вальрат решил ради эксперимента по чужим именем устроиться на работу в хлебопекарню, выполняющую заказы для Лидла.
Я зарабатывал там 7 евро 66 центов в час. Это очень низкая зарплата. Условия труда были бесчеловечные. Больше месяца я не смог там проработать. Нормальным предприятием эту хлебопекарню назвать нельзя. Она напоминает тюрьму, а работники – заключенных. Если ты заболел, то не можешь спокойно взять больничный. Тебя сразу же уволят. Это настоящее беззаконие.
Не успели утихнуть страсти вокруг торговой сети Lidl, как вспыхнул новый скандал. На этот раз сенсационная публикация появилась в другом популярном еженедельнике – «Шпигель». Незаконно прослушивались телефонные разговоры членов наблюдательного совета крупнейшего в Европе телекоммуникационного предприятия Deutsche Telekom. Причем делалось это по заказу администрации самого же концерна. Так руководство компании пыталось не допустить утечки ценной информации в прессу. Говорит Констанция Курц, представитель общественной организации Chaos Computer Club.
То, что произошло в компании Deutsche Telekom, сегодня никого не может удивить. Сообщения о том, что этот концерн использует частную информацию клиентов в собственных интересах, появляются уже давно. В каком-то смысле подтверждается комический закон Мерфи. Если информация имеется в наличии, то она рано или поздно будет использована в преступных целях. Информационные технологии развиваются стремительно, и государство, которое должно защищать частную жизнь граждан, не успевает за новыми форматами записи и хранения данных.
После шумных публикаций о незаконной слежке многие жители Германии теряются в догадках. А какие еще есть технические способы шпионажа, кроме видеонаблюдения и прослушивания телефонных переговоров? Берлин. Семья Ирзиглеров. У главы семейства Райнхарда Ирзиглера несовершеннолетний сын Бернхард. Раньше, когда тот уходил гулять с друзьями, отец беспокоился. Но все тревоги в прошлом. Райнхард и Бернхард Ирзиглеры с недавних пор подключены к системе мобильной локации. Отцу достаточно включить компьютер, и он будет знать, где находится сын.
Мы живем в большом городе. Раньше я волновался, когда Бернхард уходил с ребятами. Но теперь, благодаря системе локации, я всегда знаю, где мой сын, с точностью до 30 метров. Важно только, чтобы его мобильный телефон был включен.
Спрос на подобную услугу есть, конечно, и у работодателей. Ведь они наверняка хотят знать, чем занимаются в командировках подчиненные. Кстати говоря, система локации, которой пользуется семья Ирзиглер, действует через крупнейшего в Германии оператора мобильной связи T-Mobile, который в свою очередь является дочерним предприятием оскандалившейся компании Deutsche Telekom. Александр Хавронин, Радио Свобода, Германия.
Информационная программа «Время свободы» подошла к концу. Итоги сегодняшнего дня, анализ важнейших событий через час 10 минут в программе моего коллеги Андрея Шарова. Сейчас Андрей в студии «Радио Свобода». Андрей, здравствуйте, что у вас будет в программе?
Добрый вечер, Кирилл. Ментимир Шаймиев призывает вернуться к выборности глав субъектов Федерации. Это главная политическая тема этого небогатого на политические события дня. Почему это вдруг татарский лидер решил проявить некую степень оппозиционности к Кремлю? Джордж Буш завершает свое последнее президентское турне по Европе. Каковы итоги этой поездки, в ходе которой за 8 дней Джордж Буш посетил 5 стран? Каков итог? В Ульяновске подводят итоги акции «Роди патриотов в День России». Сколько патриотов нарожали в Ульяновске к празднику. Вот такова главная тема второй части выпуска, а эфир я открою, как обычно, в 20 часов 7 минут по московскому времени.
Спасибо, Андрей. Через 10 минут на «Волнах свободы» программа «Время гостей». В гостях у Владимира Бабурина Калой Ахильгов, адвокат, представляющий в судах интернет-сайт Ингушетия.ру. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Наталья Аркадьева и Юлия Голубева. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Смешно просто обвинять человека в том, что он увидел на выставке.
Строительство поселений может нанести ущерб переговорам.
9-е сутки при участии водолаза в МЧС продолжается поиск.
Буш с супругой были на вертолете доставлены в Виндзорский замок.
Этим завершается этап построения государства в Косове.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».